знает.
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и, конечно, Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Георгий Георгиевич, здрасте.
Здрасте.
Конечно, первую часть посвятим. Ну, не первую часть, ладно. Начнем с Украины. Удастся ли отвести войска? Вообще, сейчас я уточню. Объявлено 7 дней тишины, после которых, по идее, вот сейчас Георгий Георгиевич, может быть, меня поправит, по итогам этих 7 дней тишины, возможно, формула Штайнмайера вступит, значит, в действие.
Да,
и постепенно Донбасс будет сам по себе. Возможно. Mm-hmm. Об этом можно долго говорить. Давайте вот я немножко еще детали добавлю. Удастся ли отвести войска вот еще 5 дней, если не постреляют? Но ведь придут националисты, и все равно будут провокации. Или нет? Пока официальная Украина не стреляет, Донбасс не стреляет. Вам слово.
На Украине нет консенсуса по поводу формулы Штайнмайера и по поводу будущего Донбасса. Довольно большое число людей, прежде всего националистов, протестуют против предоставления особого статуса Донбасса, который является, собственно, ключевым вопросом. Второй ключевой вопрос – это амнистия ополченцам и их лидерам. Вот. Ну, а дальше уже там все второстепенное. Поэтому оппозиция этому велика. Были массовые протесты в Киеве против этого. Были вылазки националистов на линию соприкосновения враждующих сторон, которые, в общем, поучаствовали в срыве предыдущего развода войск. Ну и сейчас тоже не факт, что состоится этот развод, потому что по договоренности в рамках трехсторонней комиссии Минской группы, да, там должна пройти неделя молчания, чтобы потом начать разводить силы. Ну, в прошлый раз, вот в начале октября это не удалось, там обвинения были взаимные, кто что нарушил, так или иначе развода сил не состоялось.
Итак, националисты-то, как вы считаете, будут провоцировать ситуацию или нет конкретно?
Они не контролируются президентом, на Украине нет такой вертикали власти, как в России, там достаточно большой плюрализм политический, который в данном случае работает против мирного урегулирования. Нельзя взять и скомандовать какой-нибудь националистической организации или добровольческому отряду, чтобы они не смели нарушать режим прекращения огня.
Ну, давайте на минуту попробуем, по крайней мере, встать на место Украины. Но Украине же это совсем невыгодно, я простых людей в некотором смысле понимаю.
Невыгодно что?
Предоставление особого статуса Донбассу и амнистию... амнистию ополченцам.
Ну, амнистия, может быть, проканала бы, как грубо говорится, но что касается особого статуса, то вообще, так как это прописано в Минских соглашениях, я не знаю, почему это Порошенко подписал, объективно говоря, это не выгодно никакому государству, поскольку это создает совершенно, ну, мало подконтрольной центральной власти анклав. Там появляются вооруженные формирования со своим вооружением, там может выстраиваться самостоятельная внешняя политика с Россией и так далее. То есть, объективно говоря, с точки зрения там, государства любого, существование официально зарегистрированного такого образования, это, в общем, подрывает целостность этого государства. Но это подписано. Стало быть, надо выполнять, либо заменять чем-то другим тогда Минские соглашения, но это процесс, который не решается без Москвы, хотя она не участник конфликта и все такое, но вот не решается.
Ну, если все это дело состоится, Зеленский станет миротворцем, но Украине почему это все-таки невыгодно? Я имею в виду глобальной Украине, не только и не конкретно Зеленскому и его команде. Потому что они будут предъявлять там на Западе, что они будут говорить? Так-то у них был какой-то рычаг давления на Россию. Вот, смотрите, нас обстреливают. Вот пуля. Зеленский показывает пулю, которой там кто-то был убит. Понимаете? А так что он будет показывать?
Ну, они будут все равно показывать, что мы противостоим России.
Каким образом? Что они будут показывать?
А она агрессор. То, что, например, в балтийских странах никто ничего не оттяпывает, и сепаратистов там нет, однако они же успешно торгуют российской угрозой. И под эту самую российскую угрозу и войска нацистские уже себе заполучили, и еще что-то заполучают, всякие такие подачки со стороны НАТО. Поэтому я думаю, что тут хватит аргументов для того, чтобы разыгрывать российскую, вернее, антироссийскую российскую карту. Киев это будет делать, а Европа будет, и Запад вообще в целом будет Украину поддерживать именно потому, что она альтернатива России в Восточной Европе.
Хорошо, можно ли сказать, что коллективный Запад предал Украину? Я сейчас попробую, значит, подвестись к этому. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил экс-глава Верховной Рады и вообще одиозный парень Андрей Порубий. Он заявил о том, что он не может назвать имена зарубежных партнеров, однако отметил, что с новой властью в лице команды Зеленского уже существуют определенные договоренности, поэтому законы и об амнистии, и о выборах, и об особом статусе будут очень быстро приняты. Порубий утверждает, что соответствующие условия навязывались Украине некоторыми политиками и ранее, в том числе, лично ему. Повторяю вопрос. Можно ли сказать, что коллективный Запад предал Украину?
Пока нет, потому что мы не имеем подтверждения слов Порубия, который политический противник Зеленского, а в лице каких-нибудь западных, прежде всего, европейских источников. Это все равно, что Порошенко бы сейчас говорил, что Зеленский предал дело украинского суверенитета и договорился о формуле Штайнмайера, которая есть предательство по отношению ко всему тому, что было сделано на юго-востоке Украины предыдущими властями. Порубий – политический противник Зеленского, поэтому он поливает его дерьмом. Это нормальная политическая практика, но пока мы подтверждения этого не видим. Я думаю, что Зеленский со своей стороны старается подготовить предстоящий нормандский саммит в нормандском формате таким образом, чтобы попытаться подвергнуть ревизии Минские соглашения с помощью давления на Путина со стороны его западноевропейских покровителей, Зеленского покровителей. Вот. Ну, я не думаю, что это будет сделать так-то легко.
Между тем, Украина и ДНР, и ЛНР, можно сказать, ЛДНР продолжают обмениваться комплиментами. Украина потребовала ликвидировать непризнанные народные республики, у них непризнанные. А в Донбассе предложили ликвидировать Украину за формулировка «несамостоятельность».
Это предельно конструктивный диалог, в кавычках, который ничем хорошим пока не кончится.
Подытожим, что в ближайшее время, я уже не буду говорить годы, ждет Донбасс. Судьба Приднестровья, получается, также они будут, значит, непризнаны
республикой? Пока это выглядит как замороженный конфликт, что, в принципе, для России лучше, чем и разморозить его на условиях Украины. Замороженный конфликт нас устроит. Размороженный конфликт на условиях Украины нас не устроит.
Ну что ж, к другой теме. Как я и обещал, немножко поговорим про Украину, чтобы, так сказать, соответствовать словам президента России Владимира Путина. Нечего очернять Украину.
Нечего очернять.
Мы не очерняли с вами.
Мы ее, считай, белили.
Ну ладно, идем дальше. Давайте очернять американцев. Значит, заблудились в России несколько американских дипломатов.
Трое.
Ну да.
Бывает.
Россия большая.
Страна большая, действительно. Россия большая.
Но тут, понимаете, можно было бы говорить, что Россия страна большая, если бы Америка была маленькая. Но США сама по себе как бы тоже не маленькая. В общем, суть до дела в следующем. В СМИ накануне появилась информация о том, что трех американских дипломатов сняли с поезда, который направлялся в Северодвинск. Значит, там данная территория находится на особом режиме. В действиях дипломатов заподозрили признаки административного правонарушения. Суть до дела в том, что они, значит, взяли разрешение на поездку в одно место, а поехали в совсем другое место. Угу. Их остановил полицейский, их посадили на электричку, и они поехали обратно. Никаких мер против них, собственно, принято не было.
Иммунитет.
Ну да, такой небольшой скандальчик возник, конечно, но как вы считаете, шпионили или нет?
Если они не ошиблись адресом и не спутали Северодвинск с Архангельском.
Не надо делать из дипломатов идиотов. У них хорошее образование, это умные люди, они знают, где они находятся, в какой стране. Наверное, владеют языком, все они понимают прекрасно. Это они там из Америки на карте мира не могут, там Австрию с Австралией могут перепутать. Это да, бывает.
Я думаю, что они хотели понюхать воздух Северодвинска, где взорвалась при испытаниях ракета. Новое оружие с ядерной энергетической установкой. Вот, и, собственно говоря, нормальное такое желание иностранных дипломатов понюхать, что там осталось в этом воздухе, какие есть, взять, не знаю,
пробы какие-нибудь, запротоколировать.
Да. Ну, как, да, как в 30-е годы, там, пробы земли, грунта, там.
И это дипломаты этим занимаются. Ну, ладно.
Ну, а кто?
Шпионаж.
Не вас же пошлют.
Ну, слушайте, я подумал бы над этим. Заодно посмотрел бы Северодвинск. Давайте послушаем Николая Платошкина, известного политолога. Шпионаж это или случайность? Слушаем господина Платошкина.
Представь, чтобы американцы, они просто пошли на какую-то глупость, я не знаю, какую-то несусветную. Можете они знать еще, что может быть? Вот когда я работал в Германии, предположим, или в Америке, да, у нас была очерчена зона, скажем, вокруг генерального консульства в Хьюстоне, радиуса, где мы могли передвигаться свободно. Выезд за пределы этого радиуса мы должны были предупреждать государственный департамент, по-моему, за 48 часов, ну, куда мы едем. И, внимание, по каким дорогам? Я вот помню, у нас были какие случаи, например.
Ну вот, это был Николай Платошкин, известный политолог. Собственно, видите, он считает, что это несусветная глупость, и американцы не могли на это пойти. А вы что скажете?
Мы знаем,
коротко, 20 секунд.
Мы знаем в данном случае только одну сторону. Это российский МИД, и у нас нет оснований пока ему не доверять. Другой информации мы не имеем.
Иван Панкин, и сейчас продолжим через пару минут, буквально оставайтесь с нами. Георгий Бовт вместе со мной в студии радио «Комсомольская правда». Через пару минут продолжим, как я уже и сказал.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, один из ведущих российских политологов, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы закончили на обсуждении темы про американских дипломатов, которые заблудились на просторах России. Ну, якобы, конечно, шпионили. Возможно, шпионили. От себя скажу, скорее всего, шпионили. Потому что американцы, как я уже выразился, совсем не дураки. И просто так не заблудятся в трех соснах. А то сели на электричку, приехали, потом сели на обратную электричку. В общем, как-то это все выглядит немножко, конечно, натянуто. Но вроде как мы никаких мер против них не придумываем пока что, по понятной причине. Но американцы, как выяснилось, могут не только что-то там подглядывать у нас, а могут еще и пользу приносить. Вот, например, смотрите, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, которые готовили теракты на территории страны. Об этом директор службы сообщил в беседе с журналистами после прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов. Правда, Бортников не стал уточнять, когда именно произошла передача сведений, но заверил, что подобный обмен информацией происходит не впервые. А страны не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.
Вот это вселяет некоторую надежду, что мы все-таки еще не достигли дна в наших отношениях.
А мне кажется, дно пройдено. Скоро будем дружить с семьями.
Не, до этого еще очень далеко.
Думаете?
Да. Дно еще не достигнуто, и вот это вот нас удерживает над дном. Факт сотрудничества по антитеррористической тематике.
Ну, это смотрите,
немногое, что у нас осталось еще.
Хорошо, тогда переходим плавно туда, на территорию Сирии, ближе к турецкой стороне. Тут как раз и Америка замешана. Какая интересная ситуация получается. Турция вводит войска в Сирию. Собираются там устроить, если прямо выразиться, геноцид курдского народа, проживающего на территории Сирии.
Не без этого.
Вот. Россия все эти годы выступала за мир в Сирии. Более того, мы вроде как поддерживали курдов. А сейчас... Дайте я договорю, секундочку. А сейчас мы смотрим на то, как Турция вводит войска в Сирию, чтобы уничтожать тех, кого мы поддерживали. у них претензии к курдам, Россия как, вроде как защищала. Выходит, если мы допускаем ввод турецких войск, а мы 5 лет, 4 года, извините, впрягались за мир на сирийской земле, то мы предаем сирийцев, ну и курдов заодно, или нет? Поправьте меня.
Но мы не поддерживали курдов. Мы с курдами, у нас довольно сложные были отношения. Мы их поддерживали, рабочую партию Курдистана, в частности, в советское время. Вот. И по старой памяти у нас, конечно, сложились отношения определенные с курдами, исторические, но мы их не поддерживаем. Мы им предлагали в начале еще гражданской войны в Сирии пойти на примирение с Асадом и согласиться, ну, уже не в начальной стадии, а такой в конечной стадии этой гражданской войны, ближе к концу, вот сейчас пойти на соглашение с Асадом и согласиться на автономию, признать его власть и так далее. Но курды предпочли союз с американцами, с которыми они успешно дружили и успешно сражались с запрещенным в России ИГИЛ, то есть запрещенным в России ИГИЛ, и во многом поспособствовали его поражению. Вот. Потом американцы их кинули. Вот. А мы предлагали им задружиться с Асадом, согласиться на автономию и не выдвигать требования создания независимого государства. Они же выдвигали требования создания независимого государства и с Асадом дружить не хотели. Вот, в то время как Асад, в общем, к курдам относился, ну, мягко говоря, плохо, как к собакам. Однако в 2011 году Дамаск предоставил им гражданство. У них не было гражданства сирийского, они не были сирийскими гражданами. Вот, предоставил им гражданство. И это создало еще до гражданской войны некие основы для, так сказать, вот компромисса. И сейчас курды как раз идут на переговоры с Дамаском против турок, потому что куда им деваться? Лучше с Дамаском договориться. Вот, хотя он их третировал довольно жестко. Такая вот ситуация. Ну, а мы, в общем, в этой истории оказались немножко с краю, потому что, ну, не мы виноваты в том, что сейчас происходит с курдами, а скорее виноваты больше американцы, которые их отказались поддерживать. Это их союзники, они их кинули. И, в общем, я читал в американской прессе довольно эмоциональные, правда, анонимные высказывания американских военных из Сирии, которые, ну, в общем, так сказать, нелицеприятно отзывались о решении Верховного главнокомандующего США, который в спешном порядке, во-первых, мигнул туркам, чтобы они начали наступление, во-вторых, приказал американцам оставить свои позиции. Ну и понятно все эти рассуждения, что Трамп сдал русским все вот те достижения и победы, которые Америка одержала в Сирии. Ну, там все-таки больше побед одержали курды, но американцы их мощно поддерживали оружием и всем таким прочим. Вот, такая, вот такой расклад. Я думаю, что теперь Путин и Эрдоган определили некоторые красные линии, дальше которых турки не пойдут, хотя хотели бы. Вот, и я надеюсь, что все-таки такого массового геноцида курдов не будет. Будет такое управляемое военное поражение, ну и все-таки не до резни такой вот по типу армянского геноцида, который турки устроили в 2015 году. Все-таки до такого, я думаю, не дойдет.
Ну, мне кажется,
к тому же я так понимаю, что российская военная полиция находится в вот этой самой зоне санитарной, которую турки создают между собой и Сирией, 30-километровой, они там уже находятся. То есть туркам не удалось достигнуть того военного успеха максимального, который они хотели, потому что им приходится считаться с российским военным присутствием.
Можно сказать, что у Турции с курдами то же самое, что у Израиля с Палестиной, правильно ведь?
Да даже пожестче.
Пожестче?
Пожестче, да, пожестче, да, пожестче.
Ничего себе.
Все-таки Израиль с Палестиной как-то сосуществуют, они периодически воюют, а турки с курдами никак не существуют, они постоянно воюют. И Курдская рабочая партия, она считается в Турции террористической организацией, а у нас, надо сказать, она не считается террористической организацией, мы ее не признаем.
Вы так с упреком говорите прям.
Нет, ну потому что мы не можем признать террористической организацией партию, которую поддерживал Леонид Ильич Брежнев и вообще весь Советский Союз на протяжении всей своей истории. что мы еще признаем, они никак не изменились, между прочим, с тех пор. Они как были, так и остались. Поэтому мы не можем попрать так нагло советское наследие в данной области.
Давайте вернемся в наши дни. В день начала турецкой военной операции в Сирии президент США Дональд Трамп направил президенту Турции Эрдогану письмо, очень необычное, с обещанием разрушить турецкую экономику, если эта операция начнется. Кстати, операция началась. Трамп призывал Эрдогана не упираться и, цитирую, «не быть дураком», что, кстати, развеселило весь мир. Далее цитирую. «Давай заключим выгодную сделку. Ты не хочешь нести ответственность за истребление тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение экономики Турции. Ведь мне придется это сделать», говорится в начале письма. Сообщается, что Эрдоган письмо читать не стал и выкинул его. Очень необычно.
У них с самого начала не сложились личные отношения, потому что оба такие амбициозные, резкие политики. В общем, и ну вот они не сложились и не сложились. Уже было несколько стычек, и уже одни санкции налагали. Сейчас, возможно, наложат другие. Но не надо забывать, что Турция – это, в общем, вторая по величине и силе армия НАТО. Поэтому как-то себе дороже будет разрушать ее экономику. Я не думаю, что американцы пойдут на крайние меры, хотя какие-то символические санкции они могут наложить. Не надо забывать, что именно Трамп фактически дал согласие, неформальное согласие на турецкую агрессию против Сирии. Давайте называть вещи своими именами. Это именно агрессия против Сирии. И без того, что американцы бы ушли с этих позиций рядом с курдами бок о бок, которые они занимали, турки бы наступление не начали.
Давайте вот что обсудим. Я не совсем понимаю. Вот Путин зовет Эрдогана. Они вроде как обсудят вот эту военную операцию, но и о чем-то еще поговорят, безусловно. В данном случае вот как себя все-таки вести России? Нам даже как-то Трамп ближе сейчас, чем Эрдоган, хотя и находится дальше.
Это интересный вопрос, конечно, кто нам ближе. Как-то Иосифа Виссарионовича Сталина спросили, какой уклон хуже, правый или левый. На что он ответил классической фразой «оба хуже». Вот, поэтому нам бы лучше, чтобы в Сирии вообще нам никто не мешал, и мы бы как-нибудь там сали бы, порешали бы. Нам там Ирана хватает в качестве такого соперника по поводу вопросов будущего обустройства Сирии. А тут еще лезут турки, которые поддерживают исламистов. Кстати говоря, курды на своей контролируемой территории содержали пленников ИГИЛ, как мы говорили, запрещенной в России организации, правильно?
Да.
А что сделали турки, когда вошли в эту зону? Они этих игиловцев освободили. О чем у нас не очень-то говорят, на самом деле. То есть мы мочили, значит, чтобы они тут не проникли сюда там и так далее. Вот одна из была поводов, один из поводов нашей операции в Сирии, что замочить террористов там, на дальних подступах. Турки освободили игиловцев из тюрем, которые охраняли курды. Это факт.
Давайте,
это сложный партнер.
Если мы успеваем послушать Дмитрия Егорченкова, директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, сообщает, что успеваем, так давайте послушаем.
В данной конкретной ситуации Россия выполняет функцию универсального сдерживающего фактора, не позволяющего сторонам переходить к откровенному взаимному уничтожению, уже такому полноценному. Обращает внимание на себя то, что в тех районах, в которых появляются российские полицейские, например, военные, боевые действия прекращаются, что ни та, ни другая страна не готова взять на себя ответственность за попадание по российским, например, военным. Это очень важная часть такой российской миссии в этом смысле.
Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Я, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог. Сейчас прервемся, немножко отдохнем. Через 4 минуты вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Мы продолжаем, думаем, поговорить про смертную казнь. На прошлой неделе Георгий Георгиевич об этом не говорил, так уж сложилось. Но тут вот какая-то еще тема, значит, появилась. Глава фракции «Справедливая Россия». Сейчас. Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов. Его слова передает пресс-служба партии. Я даже предлагаю высказаться нашим слушателям. Пишите свои мысли по этому поводу в единый чат. +7 967 200 ровно 9702 с любого мессенджера. Ждем. Самое интересное прочтем в эфире. Георгий Георгиевич, ну к вам, конечно, вопрос. Как вы считаете, у нас вы выступаете за возвращение смертной казни или нет? Тут надо уточнить. Я почему говорю за возвращение? Потому что она у нас не отменена. Действует мораторий на нее. Угу. Вот, кстати, в чем разница, поясните, глобальная?
Она в Уголовном кодексе существует как высшая мера наказания, просто мы ее не применяем на практике, согласно известному решению Бориса Николаевича Ельцина.
В общем, не отменена.
Не отменена, да, да. Не отменена. В Итак, отличие от других стран, членов Совета Европы. Это было одним из главных условий нашего приема в Совет Европы. Поэтому, когда смертная казнь, и если она будет восстановлена, мы потеряем членство в Совете Европы практически автоматически.
Нам так важно там пребывать?
Это
довольно... Или нам хоть где-нибудь сейчас важно пребывать?
Это сложный вопрос, это как бы часть Европы, да. В принципе, нам и в Евровидении тоже не обязательно участвовать по этой логике. И участвовать в там, азиатских каких-то песенных конкурсах. Если мы считаем себя частью Европы, то, в принципе, важно участвовать хотя бы в каком-то европейском институте.
Ну, смотрите, в США, например, не во всех штатах, но во многих,
да,
собственно, существует, она действует, существует, да, смертная существует, казнь. Да. И как-то Соединенным Штатам все равно где-нибудь там,
да, на это я
присутствует
всегда,
или нет.
На это я всегда говорю, давайте возьмем все тогда от Соединенных Штатов в комплексе, включая суд присяжных, который там присутствует во всех случаях применения смертной казни, когда речь идет об этом. Вот, у нас же полномочия суда присяжных, во-первых, постоянно в последние годы ограничиваются, прерогативы суда присяжных ограничиваются. Во-вторых, я напомню процент оправдательных приговоров, которые вынесены за последний год нашими судами, самыми справедливыми в мире. 0,4%.
Самыми гуманными.
0,4%. 0,4%.
Оправдательных приговоров вообще мало, действительно.
Да, и...
При Сталине, кстати, говорят, было больше.
При Сталине было больше. В тех случаях, когда участвуют в суде присяжных, процент оправдательных приговоров по статистике последних лет составлял от 11 до 15%. Вот, а это к вопросу о... Потом я напомню дело Чикатило. Помните, было такое в советское время так, серийный убийца, его, который замочил, убил в том числе детей, более 50 человек. Ну, так вот, пока его ловили, и осудили, казнили 4 невиновных, расстреляли. Вот, я думаю, что наше правосудие не находится в таком состоянии, чтобы возвращать ему в руки вот эту смертную казнь. Достаточно у нас смертей было в сталинское время в том числе, и при той системе правосудия, которая у нас существует, я бы ему в руки такое оружие не давал. Помимо этого, есть всякие другие исследования, которые говорят о том, что смертная казнь практически никак не влияет на снижение преступности. Более того, если взять те же Соединенные Штаты, то в Штатах, где нет смертной казни, преступность ниже, как ни странно. Вот, поэтому она, ну, в сталинское время она не вела к, так сказать, падению преступности во всех отраслях. Терроризма тогда, конечно, не было в его нынешнем понимании, но вот там педофилии там и так далее, ну, это все было, не снижалась преступность от этого.
Итак, инициатива господина Миронова.
Что касается инициативы господина Миронова, то я позволю себе употребить несколько резких выражений, а именно дешевых. Демагогия. Вот одно из них выражение. Это хайп на смертной казни. Миронов, чья партия разваливается на глазах и не имеет практически никакой популярности и имеет очень мало шансов пройти в следующую Думу, пытается взбодрить свою популярность вот этой политической виагрой. Значит, он прекрасно знает, что ни фракция «Единой России», которая большинство составляет, ни, главным образом, президент Путин этот договор, этот, значит, закон не подпишут и не согласуют. Поскольку Кремль уже дал понять, что он против установления смертной казни, и прежде всего из внешнеполитических соображений. Путину встречаться потом с Меркель, с Макроном, значит, со всякими европейскими лидерами, он не хочет с ними встречаться, как человек, который восстановил смертную казнь в России. Не хочет и не будет этого делать пока.
Хорошо, согласно Конституции мы имеем право провести референдум, если нам что-то не нравится, провести референдум, на нем проголосовать и принять какое-то решение.
Да, референдум проголосует за восстановление смертной казни, у меня в этом нет никаких сомнений, именно поэтому такой референдум проведен не будет.
Я хочу закончить. Смотрите, возьмем отдельно Саратов, где произошла вот эта жуткая трагедия. Но жители же могут действительно провести референдум по отдельному взятому случаю и казнить конкретного вот этого преступника.
Нет, не могут. Это не вопрос регионального референдума.
Почему? Ну, это случай единичный.
По определению. Просто в законе о референдуме такого не предусмотрено. Вопрос федерального законодательства. Регион не может проводить референдум по отмене федерального законодательства.
Даже по частному случаю, по единичному, для проведения единичного.
Ну, у нас же нету, так сказать, такой практики, чтобы выносить судебные приговоры на референдуме. Пока.
Нет, я просто уточнил.
Не может просто провести. Угу. Чисто юридически он не может состояться. Я подразумеваю, что может теоретически состояться общероссийский референдум на эту тему, но просто он не будет проведен никогда. У нас вообще не было ни одного референдума в России проведено после принятия соответствующего закона о референдуме, потому что власть не хочет отдавать на волю народа, на решение народа ни один из важных вопросов. Она считает, что она сама лучше их решит.
Ну, нам написали в чат, конечно, я многие сообщения зачитывать не могу по моральным соображениям. Итак, читаю. Да, смертная казнь должна быть с отсрочкой, проверкой на 25 лет. Кого-то это сдержит от преступления, кого-то не сдержит. Пусть произойдет естественный отбор. Далее читаю. Животное, заболевшего бешенством, ликвидируют. А чем человек отличается от животного? Вот такое сообщение.
Человек отличается от животного тем, что он, например, верит в Бога, а согласно христианским доктринам, человек не может решать судьбу другого человека и лишать его жизни. Это не вопрос прерогативы человека, это вопрос прерогативы Бога для тех, кто в него верит. Поэтому взвесьте, с одной стороны, христианство, а с другой стороны, ну и вот судебные решения, судебные ошибки. И кроме того, вы говорите, ожесточение, он страх наказания. Наоборот, говорят криминологи, криминалисты, они говорят, что человек, который идет на такое преступление, которое может караться смертной казнью, будет вести себя отчаянно. Он будет более жесток, потому что ему нечего терять. Все равно умирать, поэтому он... А потом, ну, что такое террорист? Как террориста-смертника может запугать смертной казнью? Это иллюзия решения?
Ну, многих-то людей вот что и возмущает, почему мы должны содержать этого человека пожизненно. Это же за наши налоги происходит.
Мы много чего делаем за наши налоги. Понимаете, а почему мы содержим там как такое количество силовиков за наши налоги? У нас число полицейских на там 100 тысяч населения самое большое в мире.
Это прям плохо, по вашему мнению?
Это неэффективно, потому что у нас преступность выше, чем в тех странах, где полиции меньше. Ну и потом она, в общем, эта полиция не всегда подконтрольна обществу. Она себя ведет иногда так, что она эксплуатирует свое всесилие и бесконтрольность.
К другой теме. Владимир Путин решил вывести Россию из международного договора, под которым СССР подписался еще в 1977 году. Он касается защиты мирного населения в военных конфликтах, по мнению Владимира Путина. Протокол не работает, а в нынешней непростой обстановке еще и чреват политическими рисками для России. В общем-то, на самом деле, подуспокоились уже по поводу выхода из договора о ракетах меньшей и средней дальности. Теперь, в общем-то, выходим из еще одного договора. Важен ли этот договор?
Я бы согласился, вы знаете, с формулировкой Путина по данному вопросу. Вот. Так что...
Вот объясните, вот прям почему, вот, пожалуйста.
Я, говорит, согласен. Ну, потому что он не работает, потому что это профанация. Потому что это профанация, и все равно гораздо большую и пропагандистскую, и политическую силу имеют сообщения СМИ на эту тему, от которых нам приходится отбрехиваться. Помните, что писали те же западные масс-медиа во время наших военных операций в Сирии? Кто смотрел на этот протокол? Никто на него не смотрел. Все смотрели, что публикуют белые каски, да. И в данном случае вот это имело значение с точки зрения международного имиджа там, и так далее и тому подобное. А вовсе не это. Есть соответствующие международные конвенции о правилах ведения войны. Их вполне достаточно для того, чтобы не дублировать их советским договором.
Ну, смотрите, Владимир Путин просто говорит... Решил вывести Россию из международного договора. Но он же предложил, давайте его как-то видоизменим.
Нет, но он же не предложил вывести нас из международной конвенции о правилах ведения войны. Не предложил, потому что эта конвенция, она покрывает этот договор, и все вопросы там решены.
Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас уже совсем скоро прервемся на пару минут, после этого продолжим. Я думаю, что... По этой теме мы уже, в принципе, все самое важное обсудили. Но обязательно поговорим про беспорядки в центре Барселоны. Вот в следующей части, так что оставайтесь с нами.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас, вот комитет по здоровью забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два, Антонов.
Это один там, жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог. Продолжаем, как я и анонсировал, поговорим, конечно, про протесты в Барселоне. Ну, прям Майдан, потому что прям Майдан.
Не то, что у нас-то.
Ну, это вы про что? Что за намеки?
У нас мягче было, мягче все, мягче.
Вы имеете в виду?
Машины не жгли. Значит, полицейских камнями не кидались.
Не только... то, что в Париже тогда уж.
Не в Париже как раз близко к тому, что в Барселоне, да.
Да,
вот как
нет,
раз по стилистике я бы сказал то же самое. Мы имеем дело с, в общем, фактически каталонский терроризм начинает проявляться себя.
Итак, отделится ли Каталония тогда уж от Испании, как вы считаете, Георгий Георгиевич?
Я думаю, что такой вариант возможен. Вполне.
Прям вот возможен.
Возможен.
Но что-то такой... в первый раз у них ничего не вышло.
Первый раз было еще в 19 веке. У них не вышло, да. Второй раз было при Франко, но там совсем ничего не вышло. Вот. А третий раз они пытаются отделить сейчас. Я сейчас думаю, что может получиться, если они будут последовательны. Тут такая штука, конечно. Много интересных явлений. Первое явление – то, что мирный протест ничего не дает. Потому что вы можете выходить на улицу хоть миллионом человек, потом суд выходит, там, в данном случае, испанский верховный, и говорит, идите вы все лесом.
В самом известном направлении.
Это все незаконно. Конституция есть, в Конституции нет никакого выхода, и референдума о выходе, и так далее, и тому подобное. Не предусмотрено. Все, можете выходить хоть посинения выходить на улицу. Поэтому агрессия растет. Раньше они не перекрывали дороги, там не блокировали аэропорт. Сейчас блокируют и перекрывают. И уже я читал в прессе, в том числе и в испанской, значит, что там нашли уже взрывчатые вещества в одной из конспиративных квартир, как это называется, демократическое цунами, там появилась такая организация, фактически уже на грани террористической. Вот, и скоро мы увидим там взрывы. и жертвы, и так далее.
Ну, по Парижу прям танки ходили. Конечно, по Барселоне пока не ходят, но, да, действительно, машины жгут. Ну,
зависит от того, как будет себя вести...
кидают.
Зависит от того, как будет себя вести политическая элита Испании и Каталонии. Пока политическая элита Каталонии, в общем, ведет себя довольно законопослушно. И я обратил внимание на то, что вот в 2017 году, например, каталонская полиция местная, она не участвовала в подавлении беспорядков, а сейчас участвует. А знаете почему? Потому что главарей, начальников этой каталонской полиции, всех посадили. И они сейчас ждут приговоров уголовных. То есть суд работает. Если вот каталонским обывателям, если им не осточертеет ходить на улице бесполезно, они ничего не добьются, то, в общем, все пойдет на спад. Такой вариант тоже возможен. Но дело в том, что вот по общественному мнению оно все время вот возрастает в пользу независимости. Еще там несколько лет назад было примерно пополам, и даже сторонников сохранения членства в испанской вот этой самой королевстве их было, да, чуть больше. А сейчас 60% уже за отделение, потому что центральная власть, она в свое время сделала довольно много ошибок, такую спесь испанскую чисто вот проявляя, никаких уступок вам, они еще урезали автономию в 2010 году, собственно, почему это все и началось-то. Вот, и, собственно говоря, не уступание ни в каких вопросах, тупое предыдущего правительства Мариано Рахоя, оно, в общем, привело к еще большему ужесточению. Сейчас как это решать, непонятно, потому что все-таки, чтобы это проводить по закону, нужно вносить поправки в испанскую конституцию. Большинства в парламенте испанском за такие поправки пока нету и не предвидится, потому что помимо Каталонии есть другие провинции, которые могут попасть под это искушение, тоже выйти из Испании. Валенсия, например, Галисия, страна басков. Там дофига таких территорий.
Калифорния и США тогда уж может выйти тоже.
Это
много
вот,
кто откуда это, может
это
выйти.
Вот, это вот, я думаю, вряд ли. Вот,
Нет, желание было,
не, между ну, прочим. Это там какие-то маргиналы. Я вот за Соединенные Штаты, я как спокоен по части единства страны. Там такая конфедерация, там такая гибкость местного самоуправления на уровне штатов, что она, в общем, поглотит всякий сепаратизм. Они этот вопрос решили еще в 19 веке.
Хорошо. На что Каталония собирается жить?
Да, хороший вопрос. Она самая богатая провинция.
Она и производит... считает, что кормит всю Испанию.
Да, да, да. Это как вот Российская Федерация в 90-м году, в 89-м тоже говорила, что она кормит весь Советский Союз. Это все то же самое.
Ну, грубо вся говоря, РСФСР кормит все остальные.
Да, РСФСР кормила всех остальных. А прибалты говорили, что они кормят всех остальных, потому что они самые богатые. Вот. И никто не берет в голову, что вот эти 25% испанского ВВП, которые они производят при 16% населения, это результат единой экономики. Поэтому я думаю, что они, конечно, проживут, если хорошо договорятся о том, на каких условиях это будет сделано. Дело в том, что пока нету со стороны Мадрида никакого желания договариваться. Поэтому непонятно, какие параметры примет вот это сотрудничество с будущей независимой Каталонией. Например, ЕС говорит, что мы вас не примем, никакой Евросоюз, и в Шенгенскую зону не примем. Ну, постоите в очереди там сколько-то лет, вот пока мы там рассмотрим все ваши вопросы. Бы совсем другой разговор, понимаете? Они это не понимают. Каталонская элита довольно деревенская. Они, это, вообще весь результат этой движения за каталонскую независимость – это результат, значит, движения интеллектуалов, которые на ровном месте, никакого гнета со стороны испанской короны там нет, никакого неравноправия там нет, никакого угнетения их нету. Они живут очень хорошо, вот, кроме того, что они являются регионом-донором, что, в общем, нормально для любой страны с неравномерным экономическим развитием. Это все, можно сказать, возбухание на ровном месте. Это эмоции, которые интеллигенты, вот эти каталонские, подняли и воспитали целое поколение независимых, вот, настроенных на независимость, на сепаратизм молодежи, которые не очень себе представляют, зачем это надо и как это будет осуществлено на практике.
Да, и где будет играть Барселона?
Да, можно в российскую премьер-лигу вступить, например, не знаю, где она будет играть.
Тут еще есть такой момент, вот вы сказали,
там что... Там других команд-то нет в Каталонии сильных.
Так, Это, на самом деле, это спорный момент. Но если сравнивать с Барселоной, то, конечно.
Ну, вообще, какие?
А вообще в Испании много сильных команд.
В Испании много, кроме в Каталонии Барселоны. Нет.
Ну, в Каталонии. Давайте в Каталонии каталонские нет. команды я сейчас загуглю и посмотрим. Но пока ответьте на вопрос, почему Испания должна с ними как-то договариваться о чем-то. Вы сказали, что сама Испания, Мадрид, грубо говоря, не спешит договариваться ни о чем. А что, прям должен договариваться?
Она и считает, что она не должна договариваться. И, в принципе, пока она подавляет этой силой, успешно. В принципе, никаких мотивов договариваться у них нет. Вопрос в том, как долго она сможет это подавлять силы, не развалившись сама. Пока единая испанская правящая элита, этот вопрос, в общем, не стоит.
Ну, как минимум, вот Испаньол, кстати, еще из Каталонии. Ну, крепкий середнячок в испанском чемпионате. Вот ну, надо посмотреть остальные команды. Я просто не совсем знаю, какие конкретно.
Следующему разу надо подготовиться и обсудим перспективы каталонского футбола.
Обязательно обсудим, да. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов, были с вами на протяжении этого часа. Слушайте нас. А вот через две недели, на следующий вас не будет, получается, да, не будем анонсировать. Я правильно понял?
Нет, я не понял, будет или не будет.
Ну, ладно. Тогда следите за анонсами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Впереди еще очень много интересных программ.
Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.